Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Алдыда каректе Евразия берүүсү, Армения, Түркия, Украина, Казакстан жана Түркмөнстандагы окуялардан кеп салат. Жана ошондой эле перекрёсток берүүсүн сунуштайбыз. Жекшемби таңкы берүүлөрдү мен Али Токтокунов алпарам, саламатсызбы? Азаттыктын каректе Евразия телеберүүсүнүн бул чыгарылышына Еревандагы полиция менен куралдуу топтун кагылышуусу, Түркиядагы соңку кырдаал, Украинадан келечегин көрө албай кете баштагандар, Казакстандагы 90-жылдары эң калган индустриялык шаарлар, Түркмөн президенти салтанат менен ачып кеткен соң эң калган жаңы айыл тууралуу сюжеттер камтылган кесиптешим Айзада Касмалиева даярдаган телеберүүнүн радио версиясын тыңдасак.
Программабызды Арменияда орун алган окуялар менен баштайбыз. Өткөн аптада Ереванда полиция бөлүмү барымтага алган куралдуу топ менен полиция кагылышты. Андан 50 киши жараталып, 18 полиция кызматкери ооруканага жеткирилди. Куралчандарга жооп катары полиция көздөн жаш агызуучу газ чачып 140 кишини кармап кеткен. Кийинчерээк алардын көбү бошотулуп, полиция бөлүмүндө 28 адам калган. Жыйынтыгында 16 активистке жапырт баш аламандыкка катышты деген айып менен кылмыш иши козголду. 17 июль күнү эртең менен куралчан топ полиция участогуна бастырып кирип, камакта жаткан оппозиционер Жирар Сефилянды бошотууну талап кылган. Сефилян мыйзамсыз маңзат сатып алган, курал сактап жүргөн деген айып менен 22 июнда кармалган эле. Негиздөөчү парламент деп аталган оппозициялык уюмдун жактоочулары президент Серж Сарксянды отставкасындагы талап кылууда. Оппозиция өкүлү Варужан Аветисян алардын талаптары аткарылмайынча имараттан чыкпай тургандарын билдирип жатат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алар барымтага алган 5 тартып сакчысын бошотушкан. Ишемби күнү барымтадагы 2 киши бийлик баскынчыларга пресс борбор ачууга уруксат берген соң бошотулду. Алардын колунда армян ички иштер министринин орун басары Вардан Игазерян жана Ереван полиция башчысынын орун басары Валерий Асипян кармалып турат. Баскынчылар буларды пресс борбор иштей баштаганда кое беребиз деп убада кылышууда. Куралдуу топтун огунан алгачкы күнү полициянын бир полковниги каза тапкан. Бул арада Түркиянын бийликтери 15 июль күнү аскер тобу жасаган төңкөрүш аракетинен улам көчөдө 3 айга созулчу өзгөчө кырдаал жарыялап, ал тургай адам укуктары боюнча Европалык конвенциянын күчүн убактылуу токтотту.
Камакка алуу буйругу берилгендердин арасында мурдагы депутат, белгилүү талдоочу Назли Ылыжак да бар. 2013 жылы журналист коррупция жаңжалына малынган министрлерди, Таксим аянтындагы демонстрацияларды күч менен таркатууну сындаган макалалары үчүн Сабах басылмасынан иштен кетирилген жана ошондон бери оппозицияга өткөн. Бир топ жогорку даражалуу аткаминерлердин ысымдары аталган ал коррупция жаңжалынын артында динаятчы Фетхулла Гүлен турганы айтылып келген. Анкара өкмөтү 15 июлдагы кутум үчүн да учурда АКШда бозгунда жашап жүргөн динаятчыны күнөөлөйт. Гүлен өзү айыптоолорду четке кагып, бийликти төңкөрүү аракетин катуу сындаган. Ал окуядан кийин 60 миңден көп киши жумуштан айдалып же камалды. Куугунтуктоолорго аскерлерден тышкары полиция, сот, прокуратура кызматкерлери, мугалимдер, мамлекеттик мекемелерде иштеген адамдар, журналисттер алынууда. Ишемби күнү Фетхулла Гүлендин жакын тууганы Мухаммад Саид Гүлен кармалды. Жергиликтүү маалымат каражаттары ага террорчулук айыбы тагылышы мүмкүн деп жазышат. Ошол эле күнү президент Режеп Тайип Эрдоган өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийинки биринчи буйругу менен Гүлендин тарапкерлери менен байланышы бар деп шектелген миңден ашуун менчик мектеп, аркыл кайрымдуулук фонддор, 30 чакты медициналык мекеме, 15 жогорку окуу жайларды жабууну талап кылды. Президенттин дагы бир буйругу кутумга шектелгендерди күнөө тагылбастан мурункудай 4 күн эмес 30 күнгө чейин кармоого жол берет. Эрдогандын айтымында мындай чара толук иликтөө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзмөкчү. Өзгөчө кырдаал шартында президент мыйзамдарды парламенттин жактыруусуз эле кабыл ала алат. Мамлекет башчы ошондой эле куралдуу күчтөр түп тамырынан тазаланаарын эскертти. Түркия 15 июлдагы окуяларга чейин эле сөз эркиндиги чектелген өлкө катары аталып келген. Ал эми бир нече күн мурун өлкө боюнча 3 айга чукул кырдаал киргизилгенден кийин адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын күчү убактылуу токтотулары жарыяланды. Ага чейин Эрдоган керек болсо өлүм жазасы калыбына келтирилерин да айткан. Улуттар уюму батыш кутумга тиешеси бар делгендерди мыйзам чегинде жоопко тартуу, мыйзам үстөмдүгүн сактоо, адам укуктарын урматтоо, кармалгандарга адвокаттары, жакындары менен кездешүүгө уруксат берүүгө үндөшүүдө. 25 июлда Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Франциянын Франс 2 телеканалына берген интервьюда
азыркыдай кырдаалда Түркия жакын арада жана узак перспективада евробиримдикке мүчө боло албайт.
деп билдирди. Юнкер Анкара бийлиги өлүм жазасын калыбына келтирсе, шаркетке кошулуу сүйлөшүүлөрү дароо токтотуларын кайталады. Төңкөрүш аракетинен кийин чара көрүүдө мыйзамды сактоо чакырыктары өлкө ичиндеги оппозиция, жарандык коом өкүлдөрү тарабынан да айтылып келатат. Жекшембиде Стамбулдагы Таксим аянтында оппозициялык республикалык элдик партия жана башка саясий күчтөр демократияны колдогон митинг өткөрүштү. Акцияга президенттин Адилет жана Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү да катышты. Элдик партиянын лидери Кемаль Кылычдароолу Республика жана демократия деген митингге чогулган 10,000 деген кишинин алдында сүйлөп, бийликти массалык угунтуктоолордун карманууга үндөдү.
Devlet kinle, öfkeyle.
Мамлекет таарыныч, ачуулануу сезимдерине жетеленбөөгө тийиш. Кутумду уюштургандарды мыйзамдын чегинен чыкпай соттош керек. Мамлекеттин биримдигин жана ар намысын сактоо үчүн бул эң биринчи талап. Кыйноо, ырайымсыз мамиле, коркутуп үркүтүү, кысмактоо бизди козголоңчулар менен бирдей кылып коет. Андайга жеткирбөө керек.
Айны дурума түшүрүр. Буна изин берилмемелидир.
Ал эми митингге катышкандардын бир бөлүгү бийликтин акыркы кадамдарына кооптонуу менен карашса, башкалары чукул кырдаал элге эмес, террорчуларга каршы киргизилген деп ишенишет.
Украинадагы кырдаал, согуштук маанай, бюджет каражатынын жоктугу жарандардын үмүтүн курутуп жатат. Өз өлкөсүндө келечегин көрө албагандар 90-жу жылдардагыдай массалык түрдө мекенин таштап кете башташты. Бул жолу алардын арасында интеллектуалдык адистиктердин өкүлдөрү көп. Украинанын кошунасы Польша былтыр 800,000 украиналык жаранга жумушка орношууга уруксат берсе, Италия 300,000 берген. Бул эки өлкөдөн тышкары башка өлкөдө мыйзамсыз жүргөндөрү же окуп жүрүп башка мамлекетте калып калгысы келгендер канча? Расмий Киев өзүнүн иммигранттарын санабайт. Соңку жалпы улуттук сурамжылоо 4 жыл илгери жүргүзүлгөн.
22 жаштагы Сергей жарым жылдан кийин системалык администратор кесибине ээ болот. Окуу маалында ал англис тилин үйрөнүп, чет мамлекеттерде болуп, атургай убактылуу жумуш дагы таап алган. Бирок ал өз келечегин Украинада элестете албай жатат. Эми дипломун алаар менен эле АКШга кетүүнү самап отурат.
Получать достойную заработную плату крайне сложно.
Бул жерден өзүңдү көргөзүп, өнүгүп, эмгегиңе жараша айлык маян алып жашоо оор болуп калды. Башка өлкөдө кыялыңды ишке ашырганга шарт бар. Анын үстүнө ал өлкөлөр өнүккөн болуп саналат. Эгер Италия, АКШны карап көрсөк, ал жерде бардык нерсе эл үчүн жасалгандай.
К примеру, если сравнивать Италию, Штаты.
Жумушка орношуу боюнча эл аралык борбордо сергей өңдүүлөрдүн саны соңку 2 жылда 20% өскөнү белгилешет. 30-40 жаштагы украиналык эркектер согуштан качып жатат. Анткени аларды жумушсуздук, аз айлык акы, кымбат тоолор, оор турмуш кыйнады.
Кетүүнү каалагандардын басымдуу бөлүгү Польшага агылууда. Анткени бул өлкөдө жумушка кирип кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Жумушчу визалар оңой берилет. Андан кийинки орунда Канада турат. Араб Эмираттарынын, Швеция, Даниянын дагы программалары бар.
Башка өлкөлөрдө негизинен курулушчуларга, фермерлерге талап күч. Бирок революция жана майдандан кийин 2 жыл өткөн соң, Украинадан интеллектуалдар дагы кете баштады. Бүгүнкү күндө 100,000 дегендер өлкөдөн чыгып кетишкен.
Конечно, даже выезд небольшого количества высокоинтеллектуальных людей это
Мыктадистердин аз гана бөлүгүнүн чыгып кетүүсү Украинанын экономикасы үчүн чоң сокку болот.
И, может быть, даже более серьёзный, чем выезд, скажем так, большой массы низкоквалифицированных.
Украиналыктардын эмиграциясынын реалдуу масштабына баа берүү бүгүнкү күндө өтө кыйын, дейт Позняк. Соңку изилдөөлөр 4 жыл мурда жүргүзүлгөн. Андан бери абал түп тамырынан өзгөрүп кеткен.
С началом тех событий в Крыму и на Донбассе, которые произошли в 2014 году,
Кырым жана Донбасстагы окуялардын башталышы менен сырткы эмгек миграциясы күч алды. Биз азыр тышкы иштер эмгек миграциясынын көлөмүн 2,2 2,3 миллион киши деп баалап жатабыз.
Порядка 2,2-2,3 миллиона человек.
Жеке аналитикалык борборлор башка көрсөткүчтү. 5-6 миллион кишини эсептеп чыгышкан. Жакынкы жылдары украиналык мигранттардын саны дагы өсө бермекчи. Украиналык рекрутинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, жарандардын 80% өлкөдөн кетүүгө даяр экенин айтышкан.
Ал эми Казакстанда совет заманында гүлдөп өнүгүп, бирок 90-жылдарда кыйын кезеңге туш болгон өндүрүшкө адистешкен чакан шаарларга акырындап жан кире баштады. Мындай шаарлардын өзөгү болгон ири ишканалар советтик бийлик кулаган ишин токтотуп, анын кесепетине жумушсуздук, баш аламандык күчөп, шаардын коммуналдык системасы талкаланган эле. Бул толкунду түштүк Казакстандагы кеңчилердин Жанатас аттуу шаарыдагы баштан кечирген. Казакстандын өнүккөн химиялык шаары саналган жерден кете албай калган тургундар эмне күн көрүп жатышат? Алар келечегин кандай элестетишет? Бул суроолорго Азаттыктын кабарчылары жооп издеп көрүштү.
Александр Алексеенко Жанатаста турганына 35 жыл болду. Кырымдык үй бүлөнү түштүк Казакстанга жакшы жумуш, үй алуу максаты жетилеп келген. Алексей 90-жылдар Чакан шаары үчүн чоң сыноолорду алып келгенин айтып, бирок өзү башкаларчылап көчүп кетүүгө дити барбай койгонун айтат.
Но у нас как сын женился, вот жил здесь.
Кеткендер көп болду. Бирок ал учурда биздин уулубуз бул жерде үйлөнүп жайланып калган эле. Биз аны таштап кете алган жокпуз. 95-жылдары жашоо турмуш абдан оорлоп кеткен. Анан биз бир аз соода кыла баштадык. Аялым экөөбүз базарга чыгып оокат кылып кетпей кала бердик.
Это было трудное время вот с 95-го года.
Жанатас шаары 1969-жылы Каратау бассейнинен фосфорит алына баштаганы пайда болгон. Москванын камсыздоосундагы бул химиялык борбордо 80-жылдары курулуш күчөп, гүлдөп өнүгө баштаган. Союздун булуң бурчунан агылып келген жаш адистер жогорку айлык алып, жарыгы жана газы бар жаңы үйлөргө ээ болушкан. Ошентип жомоктогудай сезилген жашоо 90-жылдары аяктап, фосфор өндүрүшү токтогону тургундар массалык түрдө шаарды таштап кете башташат. Калгандары шаардын борборунда таланып, тонолуп, куту качкан бош үйлөрдүн арматураларын чыгарып сатып, жан сактай башташат. Мунун кесепетинен бүгүнкү күндө көпчүлүк 5 кабаттуу үйлөр авариялык абалда калган.
Это 80-е.
80-ci жылдар эстен кетпейт. Шаар гүлдөп турган эле. Баары иштеп турчу. Жаштардын шаары эле. 60,000 тургун болор эле. Кийин алардын 1/3 эле калганбыз.
Молодёжный.
2013-жыл жанатастыктар үчүн өзгөрүүнүн жылы болду көрүнөт. Орусияда минералдык жер семирткичтерди өндүргөн Еврохим компаниясы шаарда фосфорит үчүн чыгара турган комбинатты ишке киргизди. Жумуш орундарынын пайда болушу менен шаарга кадимкидей жан кире түшкөндөй болду.
Рабочих берут тоже сейчас, я тоже слышу, я там сейчас не работаю.
Элди жумушка алып атат. Досторумдун айтымында жакшы айлык маяна төлөп жатыптыр.
Там тоже у них фабрика, здесь тоже строится, та же дороги.
2 жыл аралыгында инвесторлордун акчасына кароосуз калган үйлөр оңдолуп, кезек күтүп келгендерге бериле баштады. Сырдалып, акталган 5 кабаттуу үйлөр менен шаардагы бир аз жаңырып калгандай болду. Бирок үйлөрдүн ичинде маселе бар. Сандугаш Алматыдан энесиникине конокко келген. Анын айтымында апасы жашаган үй ным болуп жатат.
Батир чет жак тарапта ным болуп, жаң эле тазалап чыкты.
Вот с этой стороны тоже они это целостно. Сейчас почистили.
Жанатастык Айсулу болсо турак жай үчүн 10 жыл кезек күткөн. 4 жыл мурда ал оңдолгон үйдөн батир алган. Анын айтымында акимияттан кезек күтүп, үй алгандардын дээрлик көпчүлүгү анда жашабай ижарага берип салууда.
Это вот защитный ремонт не делали ни разу. Чего?
4 жылдан бери үйдү ижарага берип келгенбиз. Ошондуктан ремонт эле жасаган эмеспиз. Үй ээлеринен эч ким деле турбайт. Баары эле ижарага берип салган.
Еврохим компаниясынын расмий маалыматына ылайык, Жанатас жана Каратау шаарына 150 миллион доллар өлчөмүндө каражат салынды. Долбоордун жалпы баасы 1 миллиард доллардан ашык болсо болот. Шаардыктар инвесторлорго ишеним артып, келечекте кароосуз калган көп кабаттуу үйлөр кайра жаңырып, жаңы кошуналар пайда болот деп үмүттөнүп жатышат.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттыктын каректи Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар, аны мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Мындан аркы баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Түркмөнстанда президент чоң салтанат менен ачкан жаңы айыл ал кетер менен ээнсиреп жалгыз калды. Ал турган кире бериш дарбазада жазылган айылдын аты дагы өчүрүлдү. Тажикстандын тоолуу Бадакшан автономдуу облусунун бийик тоолуу аймагындагы Басик кыштагында алгачкы ирет электр жарыгы күйдү. 100 үй бүлөнүн ажатын швейцариялык кинематографист Роман Брукс ачты. Орусиялык спортчулар Рио оюндарынан четтетилбейт, бирок алар бир катар шарттарды аткарышы зарыл. Жекшембиде эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасы боюнча соңку жыйынтыгын чыгарды. Учурда эң популярдуу болуп жаткан Pokemon Go оюну бир апта ичинде эле дүйнө жүзүндө топ жарды. Реалдуу дүйнө менен байланышта ойнотулган бул нерсе виртуалдык көз ыктандыкка алып келер айтылууда. Бул күндөрү Түркмөнстандын Либап облусунда дагы жаңы айыл түшүп, андагы кас катар тизилген үйлөр бир топтордун көзүн сүйүндүрүп жаткан. Айылдын ачылышына өлкө башчысы Гурбангулу Бердимухамедов катышты. Бирок президентти шатыр-шатман чоң салтанат менен тосуп алган берекелүү айыл президент кетери менен эле эңсиреп, тунжурап калганы таң калыштуу болду.
Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Лебап облусунда Алтын Доор деп аталган заманбап жаңы конуш курдуруп, үйлөрдү элге таратып берди. Бийик даражалуу конокту элдин баары бактылуу маанай менен тосуп алышты. Президент тигучактан түшөрү менен кызыл килемде басып айылга кирди. Айылда балдар эле эмес, пайгамбар жашындагы кишилер да бири-бирине дарбы ыргытып ойноп турушту. Жаңы ыкма менен курулган үйлөрдү Бердимухамедов өзү элге тапшырып, алардын ар биринин алкоолорун угуп чыкты.
Мээримдүү президентибиз, биз сизге чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Мээримдүү президентибиз, ушундай үйлөрдү куруп бергениңиз үчүн, өлкөнү гүлдөтүп өстүрүп бергениңиз үчүн биз сизге абдан ыраазыбыз. Бизде эч кандай кемчилик жок, жашообуз жакшы. Сиздин ден соолугуңуз бекем болсун. Мээримдүү президентибиз, сиздин өмүрүңүз узун болушун биз чын жүрөктөн каалайбыз.
Көйкөлгөн килем, жарашыктуу эмеректер менен жабдылган жаңы үйлөрдү, текчелери дүр-дүйнөгө толгон айыл базарын, теп-тегиз асфальт басылган жолдорду президент өзү кыдырып чыкты. Журт башы токтогон жерде адамдар ага алкыштарды айтуудан аянышкан жок. Президенттин келишине карата жаңы конушта там той жана үйлөнүү тойлор уюштурулган. Гурбангулу Бердимухамедовдун Алтын Доор жаңы конушунда жасаган ар бир кадамын өлкө телеканалдары бүт көрсөттү. Түркмөн медиалары Бердимухамедовдун ар бир кадамы тууралуу улуу президентибиз базар кыдырды, улуу президентибиз айыл кыдырды деп узун-узун баяндарды жасашты.
Согро Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов түркмөн.
Бирок бүт өлкөгө жарыя кылынган Алтын Доор конушу президент кетери менен ээн калды. Журналисттер Алтын Доордо эми тирүү жан калбаганы тууралуу видео тартып жарыялады. 210 гектар жерге курулган 600 үйлүү конушта таза суу, газ, жол маселелери президент өзү барып көргөндөн кыйла башкача болуп чыкты. Түркмөнстан боюнча адистердин айтымында өлкө камакта жаткан адамдардын саны боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Өлкөдө ар бир 170-чи адам абакта жатат. Бул арада президент улам көркөм, саясий жана илимий китептерди жазып, том-тому менен бастырып жүрөт. Өлкөдө ар бир 3-4 жылда баш мыйзамды өзгөртүү адатка айланган. Түркмөнстандын баш мыйзамына кезектеги өзгөртүү киргизүү боюнча референдум 14 сентябрда өтөрү ай башында жарыяланды.
Ал эми Тажикстандын Тоолуу Бадакшан автономдуу облусунун бийик тоо аймагында Басит кыштагынын жашоочуларына швейцариялык кинематографист Роман Брукс чын эле чоң кубаныч тартуулады. Буга чейин электр жарыгысыз жашап келген айылдагы 100 үй бүлө үчүн ал өз каражатына чакан ГЭС куруп берип, ушул тапта айылдыктар маңдайы жарыла кубанып турган кез. Кичинекей кыштак мындай чоң жаңылыкты Түркмөнстандагыдай дүңгүрөгөн шаң менен болбосо дагы чакан той менен ырбийдин коштоосунда түн бир окумга чейин белгилешти.
Бартаң суусунун жээгин байырлаган Басит кыштагында электр жарыгы келгенине болгону 2 жумадай гана убакыт болду. Электр шама алгачкы ирет жагылган күнү айылдыктар чоң майрам уюштуруп, кече шаңдуу ырбый менен коштолду. Свет көрөлөк айылдыктардын турмушун швейцариялык кинематографист Роман Брукс жеңилдетти.
Wood or zuten or
кыштактын жашоочулары турмуш тиричилиги үчүн күнүнө 3-5 сааттай убактысын отун чогултууга жумшашчу. Кээде кышында аябай суук болгондо айылдыктар отуну жок калып, сарайларын бузуп жаткан учурлар болгонун көрдүм. Мындан улам бир нерсе кылуу керек деген ойго
келдим. So I was somehow I said we need to do something.
Айыл үчүн чакан кес куруу идеясы романда 5 жыл мурда пайда болгон. Өзүнүн дипломдук долбоорун тартып жүрүп, ал жергиликтүүлөрдүн оор түйүшкө чырмалган жашоосуна күбө болот. Мекенине кайткан жаш режиссер гести куруу кыялын ишке ашыруу үчүн $250,000 чогултат.
We produced the turbine in Europe.
Турбиналарды Швейцарияда жасаттык. Генераторлорду болсо Болгариядан, автоматтык системаны Германиядан сатып алдык. Мунун баары 7000 километр аралыкты басып өтүп, оолу Рушанга, анан Бартанга алып келдик.
All including with a lot of second-hand stuff.
Чахангести Роман жергиликтүүлөрдүн жардамы менен курду. Анткени бул аймакка курулуш техникасы жете албайт. Жергиликтүү бийлик гестин пайдалуун курса, Швейцариялык адистер жабдууларды орнотуу менен алек болушту. Роман курулуш иштери ушунчалык оор болгондуктан нечен жолу ага кол шилтеп кетип калгысы келгенин, бирок ага бара албаганын айтат.
The full capacity is not reached.
Албетте, азыр өндүрүлүп жаткан электр энергиясы толук пайдаланылбай жатат. Анткени керектөөчүлөрдүн саны аз болуп жатат. Азыр биз станцияга жакын жердеги дагы бир кыштакты кошуу үчүн акча топтоп жатабыз.
The neighboring village to this new power station.
Гестин кубаттуулугу 375 кВт өтүлөт. Бирок Басит кыштагына 1000 кВт эле жетиштүү. Ошондуктан Роман линияларга бир нече кыштакты кошуунун камын көрүп жатат. Азырынча акча жок болгону менен маселе жакын арада Ишка шаарына Роман ишенип турат. Электр энергиясы үчүн айылдыктар орточо киловаттына 2 центтен төлөп турушат. Бул каражат кесте иштегендердин айлык маянасын жана станцияны тейлөөгө жумшалат. Гидроэлектростанция заманбап жана сапаттуу жабдуулар менен курулгандыктан ал жергиликтүүлөргө көп жылдар бою кызмат кылат дешет адистер.
Европанын циркинде 30 жыл бою эмгектенген казакстандык эң ийилчек цирк артисти мекенине калууну чечти. Эми ал Алматы шаарында өз өнөрүн жаштарга үйрөтүү менен алек. Жаш курагына жараша сөөгү катый баштаган артист өзүн башка жанрда, клоунада да байкап көргөнү жатат. Өнөрпоз менен Азаттыктын кабарчысы жолугуп айтты.
Алматылык цирк артисти Беркин Булатов өтө сейрек кездешүүчү жанрда эмгектенип келет. Советтер Союзу маалында Беркин өңдүүлөр каучук деп аталчу. Мындай артисттердин денеси өтө ийилчээк келип, каалагандай формада кыймылдоого мүмкүндүк берет.
Мен азыр чарчай баштадым окшойт. Анткени бул иш абдан көп эмгекти талап кылат. Азыр 33-кө чыгып калдым. Атам 3 жашыман баштап эле бул жанрда мени сынай
баштады.
Беркин өзү цирк артисттеринин бүрөсүндө чоңойгон. Кинедей кезинде эле уулунун өзгөчө ийилчээктигинин байкаган атасы аны машыктырып, цирк аренасына өзү менен кошо жетелеп чыккан. 3 жашар таланттуу балага көзү түшкөн чет элдик цирк агенттери аны Польшага чакырышкан. Ошондон тарта цирк жылдызына айланган Беркин 20 жыл бою Англия, Чехия, Бельгия, Нидерланд жана Франциянын белгилүү цирктеринде өз өнөрүн тартуулап келди.
Puisque le contorsionnisme est un art du corps jeune.
Беркин европалык цирк менен келишим түзүүнүн өзү чоң ийгилик болгону менен ошол эле учурда бул өтө чоң эмгекти талап кылаарын белгилейт. Жумушка башоту менен келген артист аптасына бир нече рет аренага чыгып, ар дайым сапарлардан кол бошогону менен эмгеги ойдогудай бааланып келгенин жашырбайт.
Здесь мы получаем за месяц
зарплату. Бул жерден биз айлык маянаны иштеген бир ай үчүн репетиция жасаган күндөр үчүн да алып жатпайбызбы? Ал эми тигил жакта биз ар бир көрсөткөн номерибиз үчүн алабыз. Мисалы, бир айда сен 20 жолу чыксаң, ошого жараша эмгегиң бааланат.
Уже получается 20 раз больше получаете.
Артист азыр кайра чет мамлекетке чыгып, гастролго чыгууга көңүл келбей турат. Ал мекенинде отурукташып, үй бүлө күтүп, ушул тапта Алматы циркинде иштеп жатат. Беркинин айтымында анын искусствосуна азыр Алматыда суроо талап бар, бирок анын келечеги кандай болоору белгисиз. 2 жылдан бери цирк колледжине сабак берип келе жаткан артист соңку жылдары жаш артисттердин агымы суюлуп бара жатканын белгилейт. Жаңы номерди ойлоп таап, аны иштеп чыгып, сахнага алып чыгуу бардык эле артисттердин колунан келе бербейт, дейт ал.
Чтобы сделать номер, нужны деньги.
Бир номерди иштеп чыгуу дегендин өзү бизнес ачууга эле окшош нерсе. Бир кичинекей үстөлдү жасатуудагы акча турат. Анан реквизит керек, костюм, музыкага, номерди койгонго акча керек. Балким ушул себептен дагы жаштар келе албай жашырса керек.
От этого и оттатывается, что нету денег.
Жаш курагына жараша Беркин мурдагыдай кыймылдай албай, сөөктөрү катып баратканын айтат. Мындан улам ал башка жанрда өзүн байкап көрүүнү чечкен. Азыр ал ата жолун жолдоп, клоунадага кызыгып жаткан кези. Ал эми 20 жыл бою Европаны кыдырып, баар таап келген өз өнөрүн уулу менен кызы жерде калтырбай, улантып кетет деп ишенип турат.
25 жылдык жаңы тарых. Жерек кылымдагы ош кыйыштар.
Конституцияга жараша шайланып келген парламенттер.
Кечеле Жумагулов менен пирамида курган сыяктага бары боло береби?
Азаттыктын эгемендикке карата 25 аттуу атайын долбоор.
Силер коректи Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми эң популярдуу болуп жаткан Pokemon Go оюну туурасында дагы айтып берели. Виртуалдык көз карандылык алып келүү коркунучу бар делген бул оюндун тиркемеси бир апта ичинде эле дүйнө жүзүндө топ жарды. Натыйжада оюнду чыгарган Жапониялык Nintendo корпорациясынын акциясы 30% өстү. Бул ондогон миллиард доллар дегенди билдирет. Аталган мобилдик оюн реалдуулукка негизделип жасалган. Башкача айтканда реалдуу дүйнө менен байланыштырылып ойнотулат. Оюнчу покемондордун сүрөттөрүн мобилдик телефондор аркылуу кармашы керек. Покемондор көрүстөндөрдө, ооруканаларда жана өкмөт үйү сыяктуу күтүүсүз жерлерден дагы чыгууда. Покемондун сүрөтү оюнчулардын телефонунда гана көрүнөт.
Орусия бийлиги дароо эле покемончуларга каршы пикирин билдирди. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль покемон оюнчуларынын орду эместигин белгиледи. Федерация кеңеши дагы бул азгырыкты колдобойт. Ал эми Петербургтагы айрым жашоочулары шаар көчөлөрүндөгү покемон ойногон окуучуларга кол салганга чейин барып, айфондорун тартып алып, сындырганга чейин жетишти. Польшадагы Аушвиц-Беркенау мемориалдык комплексинин 11 сентябрдагы Нью-Йоркто болгон теракта каза болгондордун эстелигинин жана Вашингтондогу Холокост музейинин кызматкерлери аталган аймактарда жарандардан покемон кармообоону суранышууда. Nintendo компаниясы чыгарган Pokemon Go мобилдик тиркемесин бир жумадан ашык убакытта миллион колдонуучу жүктөгөн. Программа реалдуу чындыкка негизделип, популярдуу мультсериалдагы каармандар бутага алынат. Оюн покемондорду парктар, көчөлөрдө гана эмес, күтүлбөгөн жерлерде ресторан, оорукана, полиция бөлүмдөрүндө жайгаштырат. Ал покемондор ойноп жаткан адамдын мобилдик телефонунан көрүнөт. Оюнчу покемон кайсы жерде болбосун издеп барып кармашы керек. Мындай оюнга каршы болгондор дүйнөдө арбын. Аушвиц, Орусия жана мурдагы Совет бийлигинин өлкөлөрүнө Асвенцум деген ат менен белгилүү болгон мемориалдык комплекстин жетекчилиги көрүүчүлөргө музейдин аймагында аталган тиркемени колдонбоого чакырды.
Мурдагы нацисттик лагерь Аушвиц-Биркенау жөн гана музей эмес, ал биринчиден эскирүү жайы. Ал жайга жөн гана тарыхты билүү үчүн эмес, ойлонуп, ой жүгүртүп, сыйынуу үчүн келишет. Анан ошол жер оюн зоок үчүн пайдаланылганы акылга
сыймайт.
Учурда Польшанын аймагында аталган оюн расмий түрдө чыга элек.
Эми спорт дүйнөсүндөгү жаңылыктарга токтололу. Орусиялык спортчулар Бразилияда августта өтчү олимпиада оюндарынан четтетилбейт. Бирок алар бир катар шарттарды аткарышы зарыл. Жекшембиде эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасы боюнча соңку жыйынтыгын чыгарды. Эң башкы шарт ар бир спортчу өз спортунун түрүнөн эл аралык федерациясынын макулдугун алышы керек. Документте белгиленгендей, бирок анализдердин кызыкма табылган спортчулар сөз жок оюнга катышпайт. 18-июлда эл аралык допингке каршы агенттик өз докладын жарыялаган. Анда орусиялык допингке каршы агенттиктер өз спортчуларынын анализдерин алмаштырып келгени жана буга Орусиянын ФСБсынын дагы катыштыгы бар экендиги жазылган. Эл аралык олимпиада комитети бул фактыларды бүтүндөй дүйнө спортуна жана олимпиада оюндарына каршы жасалган сокку деп баалаган. Орусиянын курама командасынын Риодо өтө турган олимпиада оюндарынан четтетүүнү 10 ашык мамлекеттердин спорттук федерациялары талап кылышкан. Ал эми Кремль жана Орусиянын спорт министрлиги эл аралык олимпиада комитетин таза спортчуларды оюндарга катышууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырып келген. Мурдараак эл аралык таймаштардан орусиялык жеңил атлетчилер четтетилген. Жеңил атлетика боюнча эл аралык федерация кабыл алган бул чечимди Лозаннадагы арбитраждык соттагы колдогон эле. Силер азаттыктын коректи Евразия программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөр болуп жатканын билгиңиз келсе, ар дүйшөмбү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча, жакшы туруңуздар.
Кадырман угарман, сиз кесиптешим Айзада Касымалиева даярдаган Коректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты эңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Перекресток на радио Затык с Аделятом Бектурсуновым.
Добрый день, в эфире на Затыке программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Аделят Бектурсунов. Несколько недель кипят бурные дискуссии вокруг законопроекта о реконструкции и развитии исторического центра города Бишкек. Инициаторы-социалисты партии Атамекен предлагают изымать и сносить ветхие здания и дома в центре города и вместо них возводить новые районы и новые кварталы. Закон вынесен на общественное обсуждение, и пока результаты таковы. Противников и сторонников поровну. Сегодня в студии мы пригласили тех, кто выступает против данного законопроекта, ну и самих инициаторов. В нашей студии Максат Саргазаков, заведующий секретариатом депутатской фракции «Атамекен», и активисты движения «Многоквартирный дом» и общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова и Ирина Погумирская. Добрый день.
Добрый день.
Итак, прежде чем начнем нашу дискуссию, хотелось бы немного узнать поподробнее о законопроекте, откуда возникла такая инициатива, идея. Пожалуйста, Максат.
Целью настоящего законопроекта является ускоренное развитие и реконструкция центральной части города Бишкек. Данная инициатива исходила, в первую очередь, наверное, нужно сказать, что от мэра и мэрии города Бишкек, так как центральная часть города зовом времени и иными обстоятельствами требует определенной реконструкции, упорядочения и так далее, вот этих вот моментов. Наша фракция поддержала эту инициативу и решила совместно с мэрией, с глав архитектурой и иными заинтересованными лицами государственной власти инициировать данный законопроект.
Благое дело, да. Хотите, да, чтобы город был покраше, побольше. В чем, собственно, заключается несогласие с этим законопроектом?
Сейчас, конечно, удивляет такая инициатива партии Атамекен о том, что они озаботились вдруг красотой нашего центра города. И почему-то удивляет и вообще возникает вопрос, а где была ваша партия, когда произошло вот эта вот хаотичная застройка города, именно центра города? Почему партия Атамекен не остановила это хаотичное строительство без плана детальной планировки, которого, кстати, до сих пор еще нет на центр города? И возникает вопрос, почему, опять-таки, центр города должен застраиваться сейчас за счет граждан? В таком случае должны, наверное, сноситься все вот эти незаконно возведенные объекты, и так называемые элитки, которые без плана детальной планировки, в нарушение законодательства земельного, градостроительного, возвели в центре города непонятно что и непонятно как, и непонятно на основании чего. И теперь, когда земли в центре города уже не оказалось, почему-то наши социал-демократы озаботились именно изъятием земли у горожан в центре города. Хотелось бы вас спросить, а в чем вы видите вообще общественные и государственные нужды? Почему сейчас эти здания оказываются законными, а, видите ли, дома жителей и земельные участки, на которых они расположены, теперь должны быть освобождены?
Вы знаете, я извиняюсь, просто на тот момент, когда мы разрабатывали, когда инициаторы разрабатывали данный законопроект, мы вели работу и с архитектурой, и с мэрией города Бишкек, которые заверяют то, что строятся дома, дома, которые строятся сегодня, которых вы называете незаконными, они имеют определенную основу и они заложены по генеральному плану. Другой вопрос...
Вы говорите неправду?
Другой вопрос в том, что данные строения, они не могут быть реализованы комплексно. В силу того, что рыночные отношения диктуют, конечно, вот эти вот моменты, что частник строит, собственник продает ему земельный участок. Если они договорились, они строят комплексно. Если не договорились, то тогда застройщик строит так, как ему выгодно. Он строит чисто сугубо в личных интересах.
Угу.
Он строит сугубо с коммерческих взглядов. Он строит не менее 100 квадратных метров, не менее 70 квадратных метров площадей квартир, которые неподъемны для тех обычных граждан. Горожан. Он строит для богатых. Потому что он купил этот участок без участия. Никто не принимал мер, допустим, повлиять на цену того участка, который запрашивал собственник.
Угу.
Они между собой договорились. Он построил и сам ставит стоимость на эти дома. Это другой вопрос.
Макс, вот смотрите, вот вы говорите о том, что у города нет некой архитектурного стиля.
Единого,
да, стиля, когда строят дома, нет определенной какой-то композиции.
Комплексного,
да,
подхода.
Почему вы считаете, что с принятием закона вдруг госстрой и главархитектура станут обращать на это внимание? Я имею в виду стилистики. Да.
Здесь вот данный законопроект, в том-то и дело, что данный законопроект, он не говорит или не регулирует те моменты, чтобы сносился тот или иной объект, чтобы строился тот или иное здание, дом, да? Данный законопроект, он эти моменты не регулирует. Эти моменты уже регулируют существующие законы. Данный законопроект призван для того, чтобы создать условия и механизмы, порядок, допустим, тех моментов, которые может отрегулировать отношения между собственником.
То есть, смотрите,
и...
получается, законы, которые определяют некую стилистику, они есть.
Они есть.
Но их...
Генеральный план есть, план детальной застройки, да, есть, он утверждается.
Но их ни во что не ставят, когда строят
сегодня,
дома.
Сегодня их ни во что не ставят, во-первых, не из-за того, что это невозможно.
Так не проще ли сначала начать с глав архитектуры и заставить их строить, всех застройщиков, по одной стилистике, и уже потом думать о сносе других домов?
Ну, по одной стилистике стоит в том-то и дело, что они не могут
договориться между собой. Например, вероятность того, что вместо этих, скажем, мазанок, да, всех этих ветхих домов, завтра вырастет очередной какой-то...
Данный законопроект, он не говорит конкретно строить здесь либо тот объект, либо иной. Данный законопроект дает возможность комплексному подходу. То есть, есть план застройки, по архитектуре есть такой термин. План застройки, то есть...
Перед планом застройки
планом...
что предшествует плану застройки, прежде всего?
Нет, давайте
плану
я вам сейчас
застройки
достежу.
Нет, вы уклоняетесь от одной вещи,
но
что у нас отсутствует...
Сейчас меня Анилет задает,
нет,
я отвечаю.
Нет, у нас в центре отсутствует план, у нас отсутствует план детальной планировки
но
центра.
Если вы,
а вы сейчас говорите, что он у нас существует. Так он у нас существует или его все-таки не существует?
План застройки?
Да. Нет, план детальной планировки города.
План детальной планировки, к вашему сведению, недавно Бишкек главархитектура утвердила на градсовете.
Недавно, но еще же
не утверждал. Но тем не менее, закон тоже еще как бы в силу не вошел. Я вам говорю по факту, да?
Вот вы говорите, что по закону, по новому закону будут сноситься дома, которые были построены до 96-го года, если я не ошибаюсь, так?
Это не догма. Там есть два варианта, 91-й и 98-й, и, как вы говорите, 96-й, это как третий вариант, это вот различные периоды развития нашего государства.
Был принят генплан без детальной планировки.
За генеральный план отвечает Бишкек главархитектуры. Городостроительный совет, он вносит, утверждает в установленном порядке с мэрией, и на основании этого они действуют и ведут свои функции. Я вам говорю, что данный законопроект, он создает только условия для реализации тех процедур, которые не могут сегодня реализовать ни генеральный Бишкек главархитектура, ни мэрия города Бишкек. Вот дилемма понимания данного законопроекта у граждан, вот в том и сегодня вот возникновение вот этих споров, да, что не совсем до конца поняли данную идею законопроекта. Я еще раз повторюсь, да, законопроект не говорит о том, что будут сноситься те или иные дома. Законопроект не говорит, что будут строиться те или иные дома. Законопроект только создает условия для того, чтобы вот эти вот...
Сносы и продавать эти
продажи, эти участки. Нет, вот эти вот отношения...
А строить будет так же, как и раньше строили,
нет, рыночные, да? Нет, я вам еще раз объясню, что когда сегодняшний день, да, когда сегодня человек, собственник и застройщик между собой договариваются, от возможности застройщика зависит облик вот этого квартала. Я вот вам пример приведу, если взять Бакамбаева, проспект Мира, Симон Кулчокморова и Турузбекова, да? Турузбекова, четыре улицы. Это считается кварталом. Вы видели, что по краям, имеется в виду по периметру этого квартала, сегодня ведется застройка. А в центре этого квартала, там, где согласно комплексной застройке, либо плану детальной планировки, заложены и детская площадка, игровая, там, спортивная площадка, и все остальное там заложено. Но ввиду того, что этому застройщику это невыгодно, он берет этот участок, он там строит, продает, и все, ушел, его нету. А вот эта часть, центральная часть, там, где должна быть площадка и игровая, и все остальное, и парковка, да, она никому не интересна, и она остается сегодня в том виде, который вы есть ее видите. Вы можете сейчас просто выйти и посмотреть,
хорошо,
чем это заканчивается.
Можно тогда вот сразу вопрос по ходу? Вот вы сейчас конкретный пример привели, да? А какая задача Бишкеглав архитектуры? Вот, контролировать процесс, да, дать разрешение на такое строительство без площадок и потом принять соответствующими организациями, у нас такими, как Гостехинспекция, да, по экологической и технической безопасности, принять этот объект к эксплуатации. Ну, может быть, эти органы у нас не работают изначально. Первые, которые дают разрешение на строительство, подписывают проект, потом это проходит всю экспертизу, разрешение на строительство получают. Застройщик строит, соответствующая организация при правительстве
принимает. Ну вот смотрите, застройщик сегодня не может сам самостоятельно что-то строить, правильно?
Сейчас
сегодня,
я хочу, знаете,
по нашим
сказать?
Законам, любой застройщик не имеет права самостоятельно что-то строить.
Самовольничать.
Без самовольничать, да, это означает строить где попало, не строить, скажем, детские площадки, парковочные территории, он не имеет права. Значит, кто-то разрешает.
Да,
и этот кто-то, который принимает, разрешает, сидят в главархитектуре. Вот как можно работать с той главархитектурой, которая сегодня работает таким образом?
Которая себя дискредитировала.
Да, которой мы снова собираемся доверить. Сколько там? 25 гектаров?
Азилет, здесь еще знаете, в чем вопрос стоит? Еще вот сейчас послушав сейчас, у меня возникает такое ощущение, что законопроект направлен исключительно на то, чтобы именно вот партия Атамекен является как посредником между застройщиками и между теми людьми, которые должны якобы продать эти земельные участки со своими домами. Вот вы понимаете, вы обозначаете в своем проекте, законопроекте, что это будет сделано исключительно для общественных и государственных нужд. Потому что у нас все уже регулируется законодательством. Вот земельный кодекс, есть статья 68, которая четко регулирует взаимоотношения между землепользователями, собственниками и государством. И для каких целей это все изымается. То есть здесь не нужно, как говорится, ломать какие-то еще дрова ворочать. И также есть жилищный кодекс, который четко обозначает общественные нужды, что является общественными нуждами. Вот то, что вы сейчас говорите, застройщики не могут там договориться, это вообще-то, знаете, как бы не касаться не должно этого всего вашего законопроекта.
Он и не касается.
Да, дело в том, что здесь... Вы говорите, что это для общественных и государственных нужд, но у нас есть четко обозначенные пункты общественных нужд. И вот эти все ваши доводы, они совершенно несущественны.
Почему несущественны? Я вам сейчас
прочитайте, что здесь.
Я прекрасно знаю, что там написано.
Объекты обороны безопасности, объекты транспорта, путей сообщения, информатики, связи и так далее. Нигде абсолютно не написано, что как вы должны быть посредниками между землепользователями, собственниками и застройщиками. Для этого у нас существует, правильно Ирина сказала, у нас существует прежде всего мэрия, которая вот эти земельные участки предоставляет. Они не имели права предоставлять ни одного кусочка земельного участка под строительство никакого объекта, ни жилищного, ни каких-либо там торговых центров, потому что у нас отсутствует план детальной планировки прежде всего. Кроме того, что мэрия нарушает сама вот это законодательство земельное, далее происходит нарушение уже градостроительного законодательства со стороны Бишкек-главархитектуры, которая прекрасно видит, что нету плана детальной планировки, соответственно, не должно вообще быть никакого строительства. строительства? Никакого. То же самое это прекрасно видит Генеральная прокуратура, которая также бездействует. Вот благодаря всем вот этим органам, мэрии, Бишкек, глав архитектуре, бездействию Генеральной прокуратуре, вот возникло хаотичное строительство нашего центра города. Теперь вы что хотите сказать? Также опять при отсутствии плана детальной планировки, который, вы говорите, утвердила Бишкек глав архитектура. То, что они утвердили на градсовете, это еще не все. Теперь еще это должно, извините, быть утверждено городским кинешем. Также с участием местного сообщества, горожан. Еще неизвестно, согласны ли будут горожане на этот план детальной планировки, потому что горожане местное сообщество имеют право участвовать во всей этой градостроительной деятельности.
Вы и сейчас абсолютно правы.
При отсутствии плана детальной планировки у нас выстроены страшные дома в центре города, как попало. И вы продолжаете сейчас говорить, что сейчас вы заботитесь о какой-то красоте города. Я считаю, что ваш законопроект является самым настоящим рейдерским захватом чужой собственности. Я могу это вот по-другому я это назвать никак не могу.
Но я вас попытаюсь сейчас переубедить, так как вы не совсем верно трактуете данный законопроект и не совсем верно приплевываете сюда функции Бишкек глав архитектуры и мэрии. Данный законопроект, я еще раз повторюсь, он не говорит, что нужно сносить и так далее, и так далее. Он говорит о порядке и механизмах.
Это уже есть в Земельном кодексе.
Да, нет. В земельном кодексе как раз таки. В земельном кодексе, да. Вот я и говорю, что там уже все прописано. Сносы, возмещение убытков, возмещение
изъятие
имущества. Все это прописано.
Под что изъятие?
Но, если вы обратили внимание, в каждом этом, в каждых статьях того закона, в конце пишется, согласно земельным законам, иными там. А процедуры не прописаны. Нигде нету процедур. Как Почему? Это будет проходить?
Все очень прекрасно прописано. Вот 68-я статья. Пожалуйста, изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд. Может быть, я что-то не понимаю. Вы
вот
скажите, вот вы сейчас собираетесь изымать для государственных и общественных нужд? Или
да.
для интересов отдельных?
Для общественных нужд.
Хорошо. Тогда что у вас является общественными
нуждами? Теперь я вам объясняю. Я согласен, что в 30-й статье жилищного кодекса это
четко
указано.
Четко прописано, да.
Но это не может быть догмой. Почему? Это тоже закон. Инициатор закона, законодательный инициатор, он может вносить изменения, может дополнения вносить. Это общественные нужды могут возникать, понимаете?
Из чего?
Дополняться, меняться.
А что именно?
В зависимости от запроса времени.
Категории общественных.
Ну вот вы
от
что
страны к стране, от эпохи к эпохе.
Ну, это
все может. Почему это слово?
Ну вот смотрите, общественные нужды, детсад.
Детсад.
Сегодня, например, в одном районе, скажем, в одном большом районе всего один детсад, куда, например...
Андрей, вы правильно отметили про
поводу детсада. Ну смотрите, почему ваша партия не ходит в суды и не защищает ту сторону, да, те стороны, которые сейчас активно пытаются вернуть эти детские сады, которые были когда-то приватизированы частным лицам. Почему ваша партия не ходит по этим судам и не пытается как-то их вернуть?
На этот вопрос вам отвечу вопросом, а какая партия ходит?
Никакая не ходит.
Понимаете, просто может быть, здесь вы правильно отметили насчет садиков, да? Я вам сейчас вернусь к тому примеру, который я привел по поводу вот этого квартала Бакамбаева, Турузбекова и Семен Кучокмора, да? Вот, к примеру, на данном участке должен быть детский сад. Согласно генеральному плану, в смысле генплану и плану детальной планировки. Но там его не будет до тех пор, пока... Там же и граждане, жители живут, там, понимаете?
Его там... не будет до тех пор, пока там не снесут какую-то мазанку.
Пока там не будет комплексной застройки.
Это неправда.
Дело хорошо,
том,
давайте...
Что все, что застроено до 96-97 года, это все в 97 году уже был план детальной планировки районов. И уже вот все, что построено было, оно имело... 75-й год уже был план детальной планировки. Оно все имело свое назначение. То, что вы сейчас говорите, там был детский сад построен.
Но я сказал, к примеру.
Это неправда.
Я
а вот как раз-таки есть у нас моменты, вы правильно делят, заметили, про детские сады. У нас в 4-м микрорайоне наш фонд общественный, наши граждане, это детсад сами, родители бьются, там должен быть детский сад. Однако наша мэрия при наличии плана детальной планировки на этот участок детский сад, 4-й микрон, строит доминстрой. Мы даже не можем узнать, кто стоит за этим доминстроем. Вместо детского сада они построили огромное 10-этажное здание, хотя там планировалось 9-этажное. И сейчас родители подают в суд, и вы понимаете, мы ходим в суды, но мы не уверены, уверены, что родители выиграют, потому что они беспокоятся, этот дом висит над детскими площадками. Также у нас есть еще один объект, очень такой серьезный. Мы во все инстанции обращались, и в Джугур-Кукинеш, и к президенту, и в прокуратуру. И все просто слепые и глухие. Это объект в 5-м микроне, который там детский сад тоже 109-й был. Земля незаконно была прихвачена нашим экс-чиновником Фатаховым. И потом через суд она была узаконена. За этот земельный участок, который находился на территории муниципального детского сада, не было заплачено ни одной копейки. И сейчас там выстроен огромный дом, и он висит над спальнями детей. И ни одна партия на все наши обращения в этой части никакого внимания не обращает. И там тоже идут суды. Я уверена, что и там суды ничего не сделают. И там, где есть, были действительно по плану детальной планировки детские сады, у нас куча объектов. И заметьте, в основном коммерческое строительство. Ладно бы они на этом участке построили какой-то действительно объект социальный, опять-таки школу, детские сады более современные. Никто бы не возражал. Но это все именно на целевое назначение детских садов и школ, построенные коммерческие объекты.
Перекресток на радио Затык с Аделятом Бектурсуновым.
Ирина, можно вам вопрос?
Да.
Ваша организация, ваши активисты, они собрались откуда? Что это за люди?
Ну вот я хочу сказать, что вот у меня попало такое вот обращение, и фракция партии «Атамикен» встречалась с жителями, и называется «Штаб по сбору подписи против антинародного законопроекта». И он находится на Эркиндик 56, я вот связалась с этими людьми, и они сказали, что еще сейчас идет огромный просто поток людей к ним. Угу. Они работают там как бы в дежурном режиме, там люди сами...
В чем заключается антинародность этого закона?
Ну, они тут изучили этот законопроект и прям...
Вроде бы идея очень даже благая, да? Построить новый город, который...
как внешняя оболочка. Ну,
понимаете, вы выступаете, ваша организация выступает против... сноса этих домов.
Я вижу это в том, что у людей нет веры вот в наши законы, которые сейчас у нас существуют, наше законодательство, которое у нас постоянно переписывается в угоду строительного лобби. Я не побоюсь этого сказать, а строительное лобби существует и в правительстве, и в Жикор-Кукинеше, и в Гор-Кукинеше. И все эти инициативы, которые сейчас идут, это, скорее всего, идет именно вот благодаря вот этим вот людям, которые уже мы видим этот город, который построен сейчас на данный момент. И что будет сейчас, когда уже людей дергают за живое, как сказать, отбирают то, что у них по закону им принадлежит, изымать земельные участки, которые
так
они...
Так ведь там говорится о возмещении.
Вот по поводу возмещения, это тоже очень большой вопрос. И тут люди тоже вот в этом обращении, они пишут, что насчет возмещения тоже все это настолько... Кто это будет оценивать? Как это будет оценивать? То есть, видимо, эта вся процедура настолько прописана сыро, что люди читают, люди знакомятся.
Я отвечу по поводу оценок.
И я хочу еще добавить, что сейчас собрано порядка 10 000 подписей против вот этого закона.
Отделить можно ответить на вашу...
Где вы собирали эти подписи? Это районы, где...
Это по городу сейчас идет такая инициатива. Весь город.
Вы ходили по домам, спрашивали, согласны ли вы с этим законом, согласны ли вы, чтобы
ваши дома... Люди открыли штаб, люди сами приходят вот по этому адресу. И сами подписывают. Я же не работаю, чуть ли не в круглосуточном режиме. Люди там сидят.
Слушайте, вот мы часто говорим о том, что Бишкек стал очень тесным. Потому что изначально этот город был рассчитан всего на 500 000 жителей. Сегодня в столице живут порядка 2 000 000 людей. Это по неофициальным данным. Мы все привыкли жаловаться на дороги, которые не вмещают огромное количество транспорта. И при этом... Вы сейчас говорите, что вы не хотите, чтобы город развивался и расширялся.
Мы такого не говорили.
Дело в том, что я вот хотела бы ответить на ваш предыдущий вопрос. По факту того, что вот вы говорите, в чем вы видите антинародность этого проекта, законопроекта, я бы хотела ответить. Во-первых, прежде всего, здесь нарушается, конечно, принцип именно защищенности. Вот 12-я статья Конституции четко гласит, что не может быть частная собственность изъята без собственника согласия. Здесь, в данном случае, партия «Атамикен» говорит, да, мы это все знаем, но мы вот изымаем принимаем в государственных общественных нуждах. При этом они не обосновывают, что это за нужда. У нас четко в законах прописано, что является государственными общественными нуждами. Угу. Поэтому здесь совершенно непонятно, что они имеют под этим именно общественными государственными нуждами. Далее. Хотя бы вот они говорят, что, значит, мы будем производить компенсацию. В итоге, когда спрашиваешь, за чей счет вы будете проводить, они говорят, да, у нас нет таких денег. Значит, получается, что мы будем привлекать инвестиции, они говорят. Это получается, что уже не государственные, не общественные нужды.
То есть они будут говорить, а мы сейчас ваш дом разрушим, построим вам дом, но вы где-нибудь поживите 2 года.
Да, они даже не будут, они уже это говорят. Мы встречались уже.
А потом вы заселяетесь.
Да, по этому поводу мы уже встречались. Они говорят, что мы будем выплачивать завтра.
Максат, вот смотрите, резонный вопрос о процедуре.
С каких вы будете средств выплачивать компенсацию гражданам?
Я сейчас внесу вам ясность.
Давайте.
Во-первых, в законопроекте написано справедливая и предварительная компенсация.
Кто будет проводить эту
экспертизу? Я сейчас дойду до того, как. Я вам говорю, что в законопроекте написано предварительная и справедливая компенсация. Возмещение убытков и понесенных в связи с изъятием убытков тоже, в том числе в случае, если переезд,
кто будет
и так далее.
Кто будет определять?
Вот один из порядков, который этот законопроект вносит в данный, во все существующие законы. Определяет, значит, городской кинеш, создает межведомственную комиссию, вернее, мэрия города Вещих создает межведомственную комиссию, включая все вот эти вот заинтересованные органы местной власти, и риэлторов, и независимых оценщиков. Сейчас разъясню. Понятие риэлтор сегодня оно у нас немного так вот не совсем ясно, ну, скажем, не в той форме, которая должна пониматься. Риэлтор, сегодняшний риэлтор, он имеет свою зарплату, так скажем, за счет того, что...
Кто будет оценивать и как вы будете выплачивать?
Сейчас я вам объясняю об этом.
Риэлторов мы уже знаем.
Оценивать будет некая комиссия, риэлторы, которая будет создаваться при
ГГК. Но риэлтор при этом будет получать процент от стоимости оцененной им недвижимости. А не так, что он будет
Кто этот процент ему будет выплачивать?
Вот он оценил, допустим, не 100 тысяч, а миллион, да, и он получает 10. Естественно, он будет оценивать эту недвижимость не в 100, а в миллион.
А кто это все будет?
Вот теперь будем об оплате, да? Государство нашей республики сегодня берет различного рода кредиты, да? Неподъемные кредиты.
Которые оплачивают граждане.
Подождите, неподъемные кредиты, сложные, да? Но когда, если речь идет, вы же говорите, что строители, там, лобби и так далее, там, все заинтересованы в этом, то есть это бизнес, и, может быть, он очень выгодный, поэтому сюда люди и рвутся. А здесь на государственном уровне государство будет контролировать момент этого кредита. Допустим, кредит взяли, он в государство вкладывает в этот...
Ты государство само хочет строить?
Нет, но государство будет возмещать убытки.
Возмещать... За счет кого? За счет наших же денег? Вы берете вешаете на наших граждан, и мы же сами...
Или государство будет субсидировать строительные компании?
Я вам сейчас вот вкратце объясню. Да, вот, допустим, вот земельный участок, на котором стоит один дом, там один владелец. Завтра придет инвестор, если построить 9-этажный дом, этому владельцу он возместит все его убытки.
Это
плюс
инвестор,
ему...
а государство здесь при чем? Вы про себя говорите.
Я вот говорю.
Про инвесторов мы все знаем.
Вот этот порядок, он там и сохранится.
А при чем здесь инвестор? Вы же для государственных и общественных нужд выкупаете.
Но государство же где-то же должен же деньги взять.
Так если у вас нет, что вы собираетесь, как вы собираетесь оплачивать?
Не, ну я же вам говорю. Что? И на остальные 9 этажей люди придут покупать.
Пусть тогда инвесторы
социальное
сами
жилье
придут,
будет
если
строиться.
Не договариваются. Это будет справедливо, они сами договариваются.
Нет, с людьми договариваться, я вам сказал, вот пример, да, как они договариваются. Они берут по периметру этот квартал и застраивают, вот, а в центре они не заинтересованы с ними договариваться.
А
понимаете?
Если не заинтересованы, значит, они не должны выкупать, они должны полностью выкупать.
Они не заинтересованы договариваться, и там нету этих площадок, понимаете?
В целом вопрос о процедуре изъятия и возмещения очень остается таким вот
неоднозначным. Это вообще абсурд.
Да. А не легче ли будет вообще построить новый город где-нибудь в другом месте, чем сносить?
Наверное. Нет, дело в том, что...
На этой ноте, скорее всего, мы будем вынуждены прощаться с нашими слушателями, потому что время наше подходит к концу. Мы сегодня
ничего
обсуждали...
Ничего существенного мы не услышали.
Ничего существенного в плане о процедуре
изъятия. Вообще мы не услышали ничего существенного. О выплате, как это будет выплачиваться, что куда будут люди расселяться, как Атамекен понимает общественные, государственные нужды. То, что они пытаются сейчас освободить землю для коммерческого строительства, это вообще, ну, это не государственные нужды и не общественные нужды. И вы не можете у людей изымать все это.
Я вам сейчас скажу одно, да, вот когда вот у нас общественное обсуждение было за законопроект, он до сих пор и длится, да, вот инициативные группы различного рода, они вот, они категорично настроены почему-то, не вдаляясь в суть, да, в суть этого законопроекта, демонстративно там дискредитируя. Я вам сейчас еще раз говорю. Я вам, если пытаюсь объяснить, вы опять не хотите этого понимать.
Вы начинаете рассказывать про зарплаты риэлторов и про их проценты. Нет, нас это не интересует. Вам... Нас интересует, откуда вы выплачивать будете компенсацию.
Вы задали вопрос, я вам ответил. На следующий вопрос вы мне не даете заответить.
Все компенсации мы сами же и будем выплачивать себе сами.
Нет, почему? Вам возмещают за счет государства.
Спасибо, дорогие наши гости. Мы сегодня говорили о новом предлагаемом законопроекте фракции, депутатской фракции «Атамекен» о реконструкции развития исторического центра города Бишкек. В гостях в студии были у нас заведующие секретариатом депутатской фракции «Атамекен» Максат Саргазаков, активисты движения «Наше право» и «Многоквартирный дом», Ирина Погумирская и Светлана Антропова.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30.